На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь».
Домская площадь.
Стратегическая коммуникация в военное время. Какую информацию и как доносить до общества? Сегодня и завтра об этом в Юрмале говорят на международной конференции, которую проводит Североевропейский политический центр. В фокусе практический опыт Украины и рекомендации британских экспертов. Важность обсуждаемой темы в масштабах Латвии накануне форума в разговоре с Домской площадью подчеркнул бывший министр обороны латвийского государства, а ныне глава Североевропейского политического центра Artis Publics.
Мы знаем все, что от коммуникации между людьми, между государствами и во времена кризисов или во времена войны очень много значит. Как мы говорим, что мы рассказываем, что мы не говорим, кто говорит, кто проводит эту коммуникацию. И наш центр исследований сделал 6 блоков вместе с экспертами с Украины, потому что мы хотим учиться с реальной ситуацией. Мы пригласили сюда украинских экспертов, чтобы они в эти 2 дня рассказывали нашим экспертам, какие проблемы, какие осложненности и что вообще происходило насчет коммуникации в Украине. Если говорим насчет коммуникации или вообще просвещения насчет кризиса, мы это не делаем на индивидуальном уровне и на государственном уровне. Но вот как раз как коммуникация в войне и кризисе проходит на среднем уровне. То есть руководители обществ, руководители предприятий в конкретной ситуации. Вот, скажем, такой средний уровень.
Господин Паблик, скажите, а чем наши политики от власти отличаются от своих коллег из, скажем, Скандинавии, Дании, Германии, которые сейчас открытым текстом обращаются к жителям, нужно быть готовыми к войне, а наши политики более сдержаны в своих словах, обращениях к обществу, хотя, казалось, мы ближе к России?
Не думаю, что мы просто слышим то, что мы хотим слышать, и то, что наши медии тоже говорят, что происходит, например, в Скандинавии или в других государствах. Если мы говорим насчет более Западной Европы, то там вообще о таких проблемах очень мало говорят и боятся говорить. И здесь всегда баланс. Насколько много, скажем так, политики или государственные деятели хотят говорить правду или рассказывать все, или не хотят просто, чтобы было слишком много стресса. Я думаю, что у нас, в принципе, немало об этом говорится, конечно, но все как раз зависит от конкретного человека, от конкретного политика, от конкретного эксперта. И как раз это будет тоже один из вопросов, вот насколько что и как говорить с обществом, в этом мы как раз будем задавать тоже сегодня и завтра. Это будет закрытая дискуссия, потому что мы хотим как раз, чтобы эта дискуссия была откровенной. Да? Здесь не показуха, здесь не сделаны уже такие речи, которые будет кто-то читать. Мы хотим получить открытый, хороший ответ, который нам помогает. Вот для этого и эта конференция.
В фокусе этой конференции практически опыт последних, уже 3 лет украинского государства. Возможно, что-то из этого опыта вы уже сейчас видите, что Латвия, политики, СМИ, эксперты должны взять на вооружение, как говорить об этом с обществом?
Я думаю, что мы только в начале, потому что, конечно, мы все учимся, то есть наши оборонные силы, люди учатся от того, что они видят в таких катастрофах, в таких войнах. Но я думаю, что проблема всех обществ для нас тоже. Пока вот эта беда не пришла, мы не хотим ее до конца понять и подготовиться. Это как дети готовятся к экзамену. Вот последний день пришел, начинаем читать книгу. Вот и здесь. Мы хотим, чтобы мы пораньше об этом думали. Тогда мы тоже будем чувствовать себя более более, как это сказать...
Увереннее, да, спокойнее.
Увереннее, да, и спокойнее. Это самое главное. Как латышская культура мы говорим, «Рагавс ириатайс васара, рак ириатайс зема».
Но степень жесткости и прямоты ответов политиков зависит от, помните, да, эту избитую фразу, «Хочешь мира, готовься к войне». Вот, господин Пабрикс, насколько вы в этом плане пессимистично или оптимистично смотрите в обозримое будущее?
Я всегда говорил, что насколько больше мы будем готовы к кризисам и войнам, настолько меньше что-то такое у нас произойдет. Это самое главное. То есть война так же, как извержение вулкана или еще что-то, она всегда может произойти. В человечестве войны всегда были. И потому мы должны быть всегда тоже к этому готовы. Мы не должны сказать, знаете, война – это так ужасно, я об этом не хочу говорить. Но тогда мы не можем говорить ни о войне, ни о болезнях, ни о чем-то другом, ни о смерти. Потому что смерть тоже часть нашей жизни. Мы это знаем, но не хотим об этом говорить. Да, это неприятно, да, это стрессовые ситуации. Но мы должны понять, что это такое.
Трамп в Белом доме – это хорошая новость для безопасности Латвии и вообще Балтийского региона?
Трудный вопрос, потому что я хочу надеяться, что мы увидим что-то хорошее, потому что одна вещь ясна. За последние 4-5 лет мир не стал лучше, мир не стал меньше войн или кризисов. Значит, предыдущие политики свою работу до конца не сделали. У Трампа есть возможность. Использует он эту возможность? Как он использует? Мне трудно сказать. Будем посмотреть и увидим.
Господин Пабрикс, видите ли вы национальные, политические или социальные особенности построения стратегической кризисной коммуникации в британском, украинском или нашем латвийском обществе?
У каждого общества есть свои демоны в голове. В латвийской ситуации наша проблема в том, как мы потеряли свою государственность в 1939-1940 году, в 20 веке. И то, что мы иногда хотя бы не хотим, мы все-таки немножко думаем так, как мы думали во время советской оккупации. И это неправильно, потому что тогда, конечно, руководитель и система хотела здесь тоже сделать, скажем так, советских людей. Ну а кто такой советский человек? Советский человек – человек, у которого совсем другая моральность, который многие вещи забыл, который не знает, как в нормальном обществе коммуницировать. И я думаю, что война в Украине как раз для многих тоже открыла глаза, предлагает тоже, скажем так, посмотреть на себя и на других немножко в другом свете. И я думаю, что мы видим и в будущем, мы будем более лучшим обществом и более единым обществом, потому что мы должны уйти, в конце концов, от тех вещей, которые нам были здесь навязаны не по нашей воле. И мы должны от этого уйти просто. Это нормально. Мы должны стать тоже нормальным государством, нормальным обществом. И тогда тоже будет поменьше стресса в обществе.
Бывший министр обороны латвийского государства, ныне глава Североевропейского политического центра Artis Publics. Накануне открытия в Юрмале конференции «Стратегическая коммуникация в военное время». И, как отметил эксперт, самое главное сейчас и для политиков, и для общества в целом, это обсуждать разные возможные сценарии развития ситуации. Наша латвийская проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что пока беда не пришла, мы не намерены ее осознавать и готовиться. Но чем раньше об этом будем говорить, тем лучше мы будем к этому готовы, заметил Пабрикс. Ну а замалчивать тему войны все равно, по его словам, что не говорить, например, о тяжелых болезнях или смерти, потому что страшно, но ни то, ни другое из нашей жизни при этом не исчезнет. Такую параллель провел наш собеседник.
Сети дорог земных видел я и радость, и печаль. Пусть я не выбил формул счастья и не дошел до истины, но мне все же прошлого не жаль.
Теперь о телефонных мошенниках, которые выдумали новую схему. Теперь они представляются электриками, предупреждая о якобы грядущей замене счетчиков. Но вы же что-то слышали о предстоящем отключении от Брэл, и вы же не хотите остаться без света. Так пересказала начало одного такого разговора пожилая женщина, которую, впрочем, смутило, что электрик вдруг посреди разговора попросил данные доступа в ее интернет-банк. О том, что это чистой воды мошенничество с целью заполучить ваши деньги, предупреждают банки и полиция, а теперь еще и продавцы электроэнергии. Знаете, что никакой замены счетчиков ни сейчас, ни в феврале, ни позднее не будет, отметила накануне в своем специальном заявлении Министерство климата и энергетики. Впервые с такой схемой столкнулись в соседней Эстонии. О масштабах новой криминальной проблемы там, в Домской площади, рассказала журналист телеканала ЭТВ+, Ирина Каблукова.
Да, эта история у нас идет, наверное, уже несколько недель, и люди рассказывают о том, что им звонили, предлагали менять счетчики, кто-то пытался что-то повестись на эту историю, потому что тема очень важная, информации идет много, естественно, накручивают, есть и вбросы дезинформации о том, что все у нас отключится, и будем мы сидеть в подпах и призывать, чтобы нам обратно что-нибудь включили. Но да, такая история есть, и людям звонят, да, конечно.
Скажите, а в чем выражается вот эта новая схема обмана с счетчиками? Требует все тот же Smart ID, кода доступа к интернет-банкам?
Там схема, в принципе, та же самая. Это для того, чтобы мошенники могли получить доступ к банку, к банковской странице, им необходимо получить три, скажем, цифры. Чаще всего признак пользователя, они не спрашивают, откуда-то у них есть эти цифры, или, может быть, спрашивают. Вот этой информации я не вижу, чтобы люди делились. Но прежде всего их интересует личный код человека. То есть это та заветная цифра, с которой все начинается. И получив, скажем так, доступ к промежуточной страницы, которая отсылает извещение на смарт-устройство человека, куда нужно ввести PIN-1 для того, чтобы попасть на эту страницу, да, банковскую.
Пострадавшие были в результате действия вот этих псевдоэлектриков?
Пока у реальных пострадавших я, по-моему, не слышала, потому что в ходу сразу несколько схем. То есть о том, что есть потерпевшие, есть от мошенников, но конкретно по счетчикам сказать затруднюсь, есть по другим схемам тоже. То есть сразу в ходу много схем идет. Ну, скажем так, сейчас у нас основные, по-моему, три. Первая – это схема вот с этими счетчиками, что необходимо заменить счетчики, иначе ничего не получится после отключения НБЛа. Вторая тема – это звонят либо на мобильный телефон. И вот что самое опасное, сейчас начали звонить на настольный телефон, у кого они остались, и представляться родственниками, попавшими в аварию, или пострадавшие, или кого-то сбившие. Вот, и пытаются вот на этой мягкой, чувствительной ноте у людей деньги выманить. Третье, сейчас пошло предупреждение от почтовой конторы о том, что звонят и говорят о том, что пришло заказное письмо, необходимо доставить его на место, дайте адрес, время, когда вы будете. Вот что дальше, пока не очень понятно. Они приходят домой или они вычисляют время, когда человека не будет дома, чтобы прийти обчистить квартиру. Здесь пока непонятно, финальная нотка, что они собирают информацию или готовят кражу в квартире.
До сих пор преступники с телефона, так сказать, говорили на русском языке, поэтому полиции, банкам было достаточно легко предупреждать сомневающихся. Позвонили, высветился непонятный номер, особенно из-за границы. Попытайтесь в разговоре с ними перейти на латышский. Ну, в данном случае, наверное, у вас на эстонский язык. В данном случае нет такого, что начинают говорить и на эстонском языке?
Скажем так, есть другая фишка. Они стали вербовать людей здесь внутри стран. На это ведутся местные жители, чаще всего это молодежь. И эту местную молодежь, да, ее привлекают. И для того, чтобы иногда, возможно, говорить по-эстонски, этого действительно по-прежнему очень мало, но есть. Плюс этих мулов, так называемых, их используют для того, чтобы они работали внутри страны. То есть пошли дальше. Они не только банковские страницы пытаются попасть на них и набрать кредитов или снять те деньги, которые есть на счету. Они звонят, и их задача вообще добраться в том числе и до пенсионеров. Пенсионеры до сих пор были более-менее защищены тем, что не у всех есть мобильные, не все умеют пользоваться интернет-банком через смарт-устройство, поэтому нужно было попасть домой, забрать наличные деньги или уговорить человека снять свои деньги и передать кому-то. И чаще всего это все-таки есть приезжие, гастролеры, в том числе, кстати, из Латвии, из Литвы, которых привлекают для этого. Но есть и местные люди, которые на это подписывались, шли. Ну, к счастью, некоторых задерживают. Это все-таки такой хороший сигнал, что можно попасться и попасться крупно.
Судя по сводкам латвийской полиции, судя по настойчивым, громко звучащим до сих пор предупреждениям наших коммерческих банков, все равно есть те, кто попадается на эти уловки. Скажите, каковы масштабы этой проблемы в Эстонии?
Вот это вот момент, который очень сильно удивляет, потому что трудно назвать количество потерпевших в цифрах, но мы можем оперировать теми данными, которые правоохранительные органы дают в виде сумм, на которые удалось развести наших людей, и речь идет о миллионах. И это действительно большая проблема, потому что удивляешься молодым людям, которые находятся, сидят в интернете, сидят в соцсетях. Есть определенные группы, где люди рассказывают, спросят совет или что-то такое. И ты видишь, что человек, у него есть отметка «топовый автор», то есть он постоянно в этой группе, он, наверное, читает, не только пишет. И он опять пишет, описывает ту схему, о которой уже две недели, минимум 3-4 раза в день заявляют. Он описывает, вот позвонили, сказали, что бабушка ногу переломала, надо денег дать, это развод. Это удивляет. То есть утюги тоже об этом рассказывают, предупреждают и так далее, но, тем не менее, людей очень много, которые ведутся. К счастью, очень много тех, кто не ведется и веселится на эту тему или рассказывает, предупреждает.
Журналист эстонского телеканала ЭТВ Плюс Ирина Каблукова в эфире Домской площади о том, что электрики не будут звонить вам и настаивать на предстоящей замене счетчиков якобы в связи с предстоящим в феврале отключением от российской энергосистемы. Это преступники, которые хотят ваших денег. Получили такой звонок? Пожалуйста, не ведитесь на посыл. Отправьте их подальше. Упавшего в сентябре в Латгале российского шахеда до неопознанных беспилотников в Рижском аэропорту. Какое развитие эта тема получила на политическом олимпе страны, обсудим прямо сейчас в нашем четверговом блоге с обозревателем русской версии портала «Делфи» Данутой Дембовской. Приветствую, коллега.
Политический блог с Данутой Дембовской.
Ну что ж, снова дроны, теперь уже ровно в 10 километрах от самого центра столицы Латвии. И недавняя история с российским теневым танкером, перерубившим своим якорем энергопотока между странами Балтии и Скандинавии. А еще предстоящее в феврале отключение от БРЭЛ. Кажется, этот список можно продолжать. Насколько мы готовы постоять за свою критическую инфраструктуру? В последние дни, кажется, политики и должностные лица сказали по этому поводу очень многое. По твоим оценкам, звучат ли эти слова тверже и убедительнее, чем в сентябре прошлого года, когда в Латгалию залетел и упал российский шахет?
Ну, мне кажется, чуть поспокойнее, потому что уже не первый дрон, и как бы ситуация с критической инфраструктурой обсуждается на международном уровне. На прошлой неделе был саммит стран Балтики, состоящих в НАТО, которые обсуждали общие действия по охране Балтийского моря, инфраструктуру, находящейся в ней. На следующей неделе состоится Совет по национальной безопасности Латвии, об этом вчера сообщил президент Ринкевич, который подверг все-таки критике, скажем так, те ответственные структуры, которые должны были реагировать на ситуацию в аэропорту. То же самое сделала вчера Эвика Силаня, премьер-министр, которая подвергла критике в интервью ТВ3, она подвергла критике аэропорта за то, что тот рассуждает, что, дескать, а что мы должны делать, потому что нет, условно говоря, инструкции, нет законодательной базы, непонятно, как действовать в таких ситуациях. Ну, то есть то, что очевидно, что будет говориться о том, какие права есть в таких ситуациях, полиции уже поданы поправки о том, что полиции поданы или утверждены, сейчас вот я немножко не помню этот момент, как бы о том, что у полиции будет право сбивать дроны. Соответственно, видимо, будут в законодательстве уточняться всевозможные реакции, ну, то есть до этого мы не жили в состоянии угрозы, соответственно, очень многие процедуры не прописаны. И, собственно говоря, в этом возникает конфликт между политиками и структурами госуправления или самими предприятиями критической инфраструктуры. Политики говорят, ну, если что-то происходит, вы должны действовать. И говорят, а как? У нас нет там законодательной базы, мы не знаем. Вот эти ситуации, они будут ликвидироваться. Скорее всего, ну, соответственно, это будет обсуждаться на Совете по национальной безопасности, соответственно, все начнут работать над инструкциями, но, по крайней мере, как бы все, ну, то есть уже понятно, какие ситуации могут возникнуть, чтобы действовать. То есть их надо проговорить в законе или хотя бы проговорить на уровне,
ну, во всяком случае, каким-то образом работать на их опережение. И, кстати, да, по поводу законодательных инициатив можно продолжить, что на этом фоне МВД накануне выступило с инициативой пересмотреть допуск граждан России и Беларуси к работе на объектах той самой критической инфраструктуры. Кстати, мера, которая обсуждается и в некоторых других странах Европейской Унии. Мы не уникальны?
Ну, здесь, как сказать, здесь довольно сложная ситуация, связана с тем, а что мы, собственно говоря, считаем предприятием критической инфраструктуры. Здесь вопрос, то есть, когда будет окончательная версия законопроекта, и что мы считаем критической инфраструктурой. То есть, может оказаться так, что, собственно говоря, это не только аэропорт, вокзалы, предприятия, там, отвечающие за за теплосети, подачу воды и так далее, но гораздо более широкий список, потому что, скажем, те же, например, медучреждения в определенной степени тоже могут быть отнесены критической инфраструктуре, быть частью кризисных центров в регионах и так далее. То есть здесь очень спорный момент, потому что насколько это будет эффективно, то есть и о каких, скажем, должностных лицах идет речь, потому что одно дело, если это там врач, другое дело, который необходим, у нас дефицит врачей, например, или это действительно человек, принимающий, инженер, принимающий решения, связанные с технологиями. Здесь очень спорный вопрос, но это предстоит решать Сейму. К тому же, ну, скажем так, гражданство – это не единственный маркер благонадежности человека. Ну, будем говорить объективно, может быть, гражданином Латвии. Это или Европейского Союза. Но и сейчас пока вопрос, как будет разработан этот законопроект. Хотя, да, это создает... Здесь, я думаю, будет дискуссия именно о списке предприятий, которые нужно уточнить, потому что, опять же, мы все время говорим критическая инфраструктура, но есть ли у нас четкое, жесткое определение. Вот, потому что и самоуправление могут кого-то, какие-то свои предприятия считать предприятиями критической инфраструктуры. Ну и еще одна поправка, которую уже совершенно точно подаст премьерская партия «Новое единство», это поправка, которая запретит гражданам России и Беларуси приобретать недвижимость в Латвии. То есть понятно, что это не будет иметь обратной силы. То есть те, кто купили, те купили. И это не будет относиться, что очень важно, к тем гражданам России, нашим гражданам России, которые получили статус постоянных жителей Европейского Союза, право на постоянное пребывание и так далее. То есть те, кто сдавал латышский, то есть наши граждане России не попадут под это. Под эту категорию, что касается тех, кто приезжает, тех, кто... то да, здесь будут ограничения, причем речь идет не только о гражданах России непосредственно как о личностях, но и о предприятиях, юридических лицах, в которых россияне и белорусы являются бенефициарами. И это тоже достаточно широкое определение, потому что есть бенефициар, насколько он очевиден и так далее. Но да, мы начинаем защищать свою критическую инфраструктуру и то, что говорилось в конце года, насколько эффективно это вопрос, но, скажем так, то, что говорилось в конце года, что, скажем, нам не стоит бояться вооруженного вторжения, очевидного военного, но да, как бы будет проверяться на прочность именно критическая инфраструктура. И это, будем говорить так, ну, очень широкий спектр предприятий, сфер занятости и так далее, которые еще нам как бы предстоит еще, ну, как бы до конца понять, что стоит за этим термином.
Спасибо за твой комментарий, Данута Дембовская. Обозреватель русской версии портала «Делфи» в нашем четверговом блоге о безопасности и защите критической инфраструктуры, как это видят политики и должностные лица латвийского государства.
Домская площадь.
Хочу вернуться в Латвию. С чего начать цикл практических семинаров для тех, кто всерьез задается таким вопросом? В эти дни проводит государственное агентство занятости. Сколько таких людей, что побуждает их задумываться о жизни и работе в стране, оставлено еще какое-то время назад ради лучшей или интересной работы? Какие еще нюансы возвращения их интересуют? Спросим прямо сейчас у консультанта Европейской программы трудоустройства ЮРЭС Юриса Лепеньша. Он с нами на телефонной связи. Итак, только в одном прошлом году региональные консультанты по вопросам реэмиграции помогли вернуться в Латвию 774 жителям. И, судя по официальной статистике, по количеству запросов, интерес не уменьшается. Скажите, лично вы, с чем связываете такое желание?
Тогда интерес про отгрешенность в Латвии в последних годах солидинуешь лиел, не майнасис, вайрак мэс персонинг новэруем то, 21. Gadā, kad bija Covid un Brexit un cilvēki šos notikumus izmantoja, lai plānot jau atgriešanos, bet joprojām ir pietiekami daudz, pietiekami liela interese. Mēs paši neuzkrājam šādus datus, jo mēs sniedzam konsultācijas jebkuram, gan tiem, kas plāno tagad atgriezties, gan tie, kas vienkārši vēlas kaut ko vairāk uzzināt, bet jā, es arī varu apstiprināt, ka ir pietiekami liela interese.
Как говорит наш собеседник, интерес к возвращению назад в Латвию неизменно высок. Все началось еще во время ковида и Брексита. И такой интерес до сих пор ощущает и в Государственном агентстве занятости, где дают консультации по всем связанным с реэмиграцией вопросам. Кстати, господин Лепеньш, если сравнивать два потока тех, кто возвращается назад в Латвию, вы сказали, что он действительно сейчас достаточно велик, и тех, кто ищет работу за границей, то какой из этих потоков сейчас особенно заметен? Есть у вас такая оценка?
Ну, грути патвейкт, я думаю, это интерес ir apmēram vienlīdzīga. Arī cilvēki, kas interesējas par prombraukšanu, ir nedaudz vairāk pēdējā laikā, iespējams, ņemot vērā ekonomisko situāciju, inflāciju un šīs visas lietas. Bet noteikti nav vairs tā, kā bija pirms 10-15 gadiem, kad cilvēki brauca ļoti daudz projām, tad pēc krīzes tīpaši šobrīd ir daudz vairāk izlīdzinājies šis proporcijas.
Итак, интерес к возвращению и одновременно работе за границей одинаково велик, отмечает наш собеседник. Но что касается поиска вакансий, трудоустройства за границей, это уже не настолько массовое явление, как, скажем, 10-15 лет назад, после экономического кризиса, отмечает в Государственном агентстве занятости. В специально изданной для реэмигрантов брошюре прежде всего им советуют задаваться вопросом, а чем я буду заниматься здесь, в Латвии. Господин Липинч, скажите, а с чем еще связаны вопросы, которые эти люди чаще всего задают консультантам ЮРЭС? Наверняка это связано с работой?
Tad šo jautājumu loks varbūt gana plašs. Visvairāk mēs saskaramies bez tātad jautājumiem par darba meklēšanu, visvairāk mēs saskaramies arī ar jautājumiem par sociālās aizsardzības tēmu. It īpaši par bezdarbnieku pabalstiem un pensijām, jo ir Eiropas Savienībā speciāli noteikumi, kas regulē dažādas, varbūt, jautājumus saistībā ar šo sociālo aizsardzību cilvēkiem, kas pārvietojas starp dažādām valstīm. Ko es varu speciāli pieminēt, un kas ir reizēm arī diezgan sāpīgs temats, ir par bezdarbnieku pabalstiem, jo cilvēki nereti atgriežas Latvijā un cenšas pieprasīt bezdarbnieku pabalstu šeit. Parasti to izdarīt nav iespējams, ja cilvēks ir ilgstoši dzīvojis un strādājis, tātad arī maksājis nodokļus citā valstī. Pabalsts ir vispirms jāpieprasa tajā valstī, un tad ir mehānisms, kā viņš šo pabalstu var eksportēt uz Latviju uz noteiktu laiku pēc atgriešanās.
Как говорит Юрис Лепеньш, людей волнует не только вопросы, связанные с трудоустройством, но также и так называемый социальный блок. Прежде всего, это вопросы, связанные с пенсиями и выплатой, получением пособий по безработице, так как многие, возвращаясь после заработков за границей, идут в агентство по трудоустройству, в агентство государственного социального страхования и просят поставить их на учет как безработных с целью получить это пособие. Но не все так просто, поскольку в соответствии с законодательством Латвия не выплачивает такое пособие, а люди прежде всего должны обратиться с такой просьбой в то государство, в те социальные службы, где они прежде работали. Paldies, lai jums veicas, tā tiešām bija noderīga un svarīga informācija. Lai jauka diena jums.
Paldies.
Спасибо за важную информацию о начинающемся сегодня цикле семинаров под девизом «Хочу вернуться в Латвию, с чего начать», который проводит и Государственное агентство занятости, рассказывал консультант Европейской программы трудоустройства Юрис Лепинч. Все подробности на сайте госагентства nva.gov.lv. Ищите раздел «Календарь», там вся необходимая информация. Украина открывает двери своих вузов для латвийских студентов. Учебные заведения обещают покрыть все расходы и даже выплачивать стипендии. Но насколько безопасен такой шаг? МИД Латвии призывает потенциальных студентов оценить все риски, прежде чем принимать решение. Больше подробностей у моей коллеги-журналиста ЛСМ+, Екатерина Жатренко.
Приезжайте к нам учиться. Украинское правительство приглашает латвийских студентов на учебу в украинских вузах. И даже стипендию платят. Оплачивают обучение, дают ежемесячное пособие и оплаченные медицинские услуги. Также студенты из Латвии смогут пройти годичный подготовительный курс украинского языка.
Это больше интересует тех, кто учится в магистратуре и докторантуре, у кого есть научный интерес к истории, культуре и экономике Украины. Сегодня мы уже получили первое письмо от желающего с конкретными вопросами.
В Госагентстве развития образования отмечают, что с 2022 года учебу в Украине начали 20 латвийских студентов.
Украинское правительство предлагает обучение на украинском языке. В первый учебный год студент изучает украинский язык до необходимого уровня. Ему оплачивается обучение, но он не получает ежемесячную стипендию, пока изучает язык.
Учеба при этом происходит очно в Украине. Но насколько это безопасно? Госагентство развития образования и латвийский МИД призывают оценить риски.
Принимая во внимание военные действия в Украине, Министерство иностранных дел не советует гражданам Латвии ездить в Украину. Из-за ситуации мы не можем гарантировать безопасность граждан.
Впрочем, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол говорит, что в Украине есть безопасные регионы.
Многие украинцы переехали с восточной части страны в Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую области, в которых жить достаточно безопасно, в том числе Львов. Да, конечно, дроны есть и там, но подземные убежища обязательны для образовательных учреждений.
В целях безопасности также предлагается онлайн-формат обучения. Однако пока неизвестно, как именно он будет организован. Екатерина Житренко, Ингус Грауденч, Иван Милов, Артур Сальчевскис, ЛСМ+.
Мягкая зима в этом году благоприятно сказывается на озимых и плодовых деревьях. Впрочем, даже в теплой погоде могут быть свои «но» и минусы. Это чревато, например, развитием у деревьев грибковых заболеваний в будущем. Также плодоводы обеспокоены, что вслед за теплом могут последовать волны сильного мороза, что может оказаться губительным для будущего урожая. Ну а пока все полны оптимизма. Такое мнение сложилось у моей коллеги Натальи Мещеряковой.
Нынешняя зима пока не доставляет особых хлопот плодоводам. Проблемы могут начаться, если набухшие почки встретятся, например, с сильным морозом. Температура минус 10, минус 12 в марте означала бы гибель, говорит заместитель председателя правления Латвийской ассоциации плодоводов Янис Зилверс.
А если погода удержится такая, как к весне, тогда ничего страшного не будет, потому что, ну, вымерти ничего не будет, ни самые деревья, ни там цветовые почки.
По словам Зилверса, сейчас нет признаков того, что деревья могут пострадать. Несмотря на теплую зиму, природа еще спит. Хотя эксперт не исключает, что в южных регионах страны такие деревья, как скороплодные сливы, уже могут обзавестись почками. Янис Зилверс также упомянул, что нынешнее тепло и влага могут аукнуться в будущем.
Единственное, что в такую погоду, как этой зимой, ну, будет, наверное, в следующем году больше проблем со всеми этими болезнями, которые вызываются там с грибками, потому что для них это время сейчас очень подходящее.
Что касается озимых, то и у них этой зимой все в порядке. Посевы чувствуют себя хорошо по всей Латвии. Так будет и впредь, если сохранится нынешняя около нулевая температура, говорит Байба Лаце, эксперт Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций. Как сказала Байба Лаце, было бы идеально, если бы на земле оставался тонкий снежный покров. Но главное, что нет сухого мороза, который мог бы принести повреждения посевам. Еще один губительный фактор – это сильные перепады температур, чего тоже этой зимой замечено не было.
Я коки буду помодушись. Tad gan, un šis miera periods jau būtu beidzies, tad gan jauniecīgā salā vai, teiksim, īslaicīgā atkustnī koki zaudētu šo te iedzimto izturību un varētu nosalt vai tik bojāt atsevišķas koka daļas.
Пока плодовые деревья находятся в состоянии зимней спячки, они могут выдержать даже сильный мороз. Сейчас, по словам Байбулаци, плодоводам беспокоиться не о чем. Но если похлопотать очень хочется, то можно провести ревизию своего сада, посмотреть, не повреждены ли стволы, обработать их специальной пастой и побелить. Наталья Мещерякова, Латвийское радио 4.
Между тем, зеленая зима в Латвии огорчает любителей покататься на лыжах и вгоняет в убытки владельцев горнолыжных трасс. Некоторые из них в этом сезоне работали всего 2 недели, и ясности, откроются ли снова, до сих пор нет. По прогнозам наших синоптиков, сильных снегопадов и морозов в оставшиеся зимние месяцы, если их можно таковыми назвать, ожидать уже не приходится. И все же любители горных лыж могут отправляться в эти выходные на спуски в Латвии. Они работают. Где? Выясняла и расскажет Людмила Пилип.
Из-за неблагоприятных погодных условий для зимнего отдыха не все горнолыжные трассы планируют работать в эти выходные. Член правления комплекса отдыха Гайзинш Юрис Страденш подтвердил, что в этом году ситуация для лыжных трасс остается неблагоприятной.
В этом году зима как не зима, зеленая зима, но на данный момент мы уже пару раз надували трассу с искусственным снегом, который, конечно, тоже тает. Натурального снега нету. Даже, но если он выпадет, значит, это только пару сантиметров. Это не хватает ни для чего. Искусственного снега, чтобы его делать, там надо хоть минимально минус 4 градуса. И такой температуры еще в январе не обещают вообще.
В то же время Юрис Страденш отметил, что одна лыжная трасса комплекса Гайзинш работает. И в эти выходные она будет открыта для отдыхающих. Все условия для хорошего и безопасного отдыха соблюдаются. Высота этой трассы 67 метров, длина 320 метров.
В принципе, получилось так, что мы всего комплекса половину открыли. Самую большую центральную трассу работает уже начиная с 21 декабря. Те, которые желающие покататься на трассе, их очень много приезжает спортсмены. Неделю назад соревнования для спортивных школ, так что, в принципе, работы хватает. Ну, в принципе, у нас как бы она в любом случае считается как такая лесная трасса, потому что некоторые горы есть, ну, как бы такие только как бугорки, но у нас, ну, там все-таки это простор.
Совладелец Риексту Калнс Эрвин Кишура рассказал, что лыжная трасса открыта и будет работать и в конце этой недели. Однако о возможности и о времени работы трассы в Риексту Калнс на следующей неделе еще не принято решение. В свою очередь, представитель парка отдыха и лыжного спорта Озолканс Лига Рокпелне отметила, что на этой неделе в рабочие дни Озолканс не работает. А решение о работе в выходные дни будет принято в пятницу, так как дождь и ветер ухудшают снежное покрытие. Также спрос посетителей в такие погодные условия очень низкий. Горнолыжный бизнес этой зимой терпит убытки.
Прогноз на ближайшие дни показывает, что мы не будем работать. Этой зимой мы смогли подготовить только одну 50-метровую трассу, но снега там недостаточно из-за теплой зимы, что привело к низкому спросу со стороны посетителей. Поэтому это для нас нерентабельно. Это бизнес, и с этим нужно считаться. Такую зиму я не помню, чтобы мы работали так мало. В общей сложности трасса функционировала всего 2 недели. В 2020 году мы открылись в январе, но затем стабильно работали. Однако это риски нашего бизнеса.
Аналогичная ситуация и с лыжной трассой Жагаркалнс. Совладелец трассы Марис Винис отметил, что теоретически Жагаркалнс планирует работать. Но как будет практически, решения будут принимать в зависимости от погодных условий. Он рассказал, что снег на трассе есть, но с каждым днем он тает.
5 лет назад была похожая ситуация. Что мы тогда делали? Ничего, просто ждали следующую зиму, которая оказалась отличной для лыжников. Это специфика нашего бизнеса. Мы действительно надеемся, что в феврале и марте условия для катания улучшатся. Если в феврале будет морозно, мы сможем подготовить искусственный снег, но это не гарантирует притока посетителей. Для людей важно ощущение зимы, и они приедут кататься только тогда, когда снег будет не только у нас, но и в Риге.
Ну а в Риге, судя по прогнозам синоптиков, ни в январе, ни в феврале особых снегопадов и морозов не предвидится. Представитель Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминер рассказала, какая погода нас ожидает этой зимой.
На ближайшие две недели можно с уверенностью сказать, что, к сожалению, особых изменений погодных условий не предвидится, и мы не сможем порадовать лыжников. Прогноз на следующие две недели также не обещает стабильных зимних условий с продолжительными морозами. Снежные осадки, если и будут, то лишь кратковременные. К сожалению, зима не собирается баловать нас снегом и морозом. Что касается февраля, то в нашем регионе сложно делать какие-либо прогнозы. Однако имеющиеся у нас данные не указывают на то, что в середине или в конце февраля ожидаются длительные снегопады или морозы. Возможно, кратковременные осадки будут чаще наблюдаться на востоке страны. На данный момент у нас нет прогнозов о значительных изменениях погодных условий в середине и конце февраля.
Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пориэте, звукооператор Инесса Штраала. Желаем вам доброго и хорошего четверга и хороших новостей. Бисвитала Баку. Ата.